Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! На календаре среда, 4 октября 2017 года. Актуально. Пресс-служба главного федерального инспектора по Тюменской области информирует. Заместитель полпреда Борис Кириллов провел заседание Координационного совета по защите информации. Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся практики перехода на отечественное программное обеспечение. От Тюменской области в заседании приняли участие главный федеральный инспектор Андрей Руцинский, заместитель губернатора Татьяна Костарева, исполняющая обязанности директора департамента информатизации Мария Рудзевич и другие. По вопросу повестки доложила Татьяна Костарева. Она отметила, что в целях реализации политики импортозамещения в Российской Федерации для осуществления мероприятий по замещению зарубежных программных продуктов на российские разработан план перехода на использование в деятельности органов государственной власти Тюменской области продуктов и услуг отечественных интернет-компаний и внедрение на их основе образовательных и культурных продуктов, который утвержден в 2015 году. Мероприятия плана реализуются по следующим основным направлениям. Замещение офисного программного обеспечения, операционной системы и аппаратного обеспечения автоматизированных рабочих мест государственных служащих. Замещение серверных операционных систем, систем управления базами данных и аппаратного обеспечения центра обработки данных правительства Тюменской области. Замещение программного обеспечения клиентской и серверной частей информационных систем, размещенных в центре обработки данных правительства Тюменской области. По словам руководителя аппарата губернатора, значительный блок мероприятий по импортозамещению отведен замене иностранного программного обеспечения, используемого в централизованных информационных системах. Часть крупных региональных систем, например, АИС «Электронная школа Тюменской области» или региональная навигационная информационная система, первоначально были построены на отечественных или свободно распространяемых программных платформах. Региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения был построен на базе зарубежного решения. В 2017 году запущен процесс миграции учреждений здравоохранения на отечественный программный продукт 1C «Медицина регион». Переход завершится в 2018 году, резюмировала Татьяна Костарева.
Твои люди, село.
Сельскохозяйственный кооператив «Таволжан» в этом году первым совершил уборочные работы не только в Солодковском районе, но и Тюменской области. Весомый вклад внесли все работники хозяйства. Мы уже не раз рассказывали о тех, кто добросовестно трудится, об опытных полеводах и животноводах. В числе них не только люди с многолетним стажем, но и молодые, подающие и оправдывающие надежды специалисты. К примеру, тракторист Денис Сергеевич Максименко.
Приближается все ближе и ближе ваш профессиональный праздник, День работников сельского хозяйства, и мы буквально в поле его встречаем. Сегодня вы занимаетесь, сейчас у вас вспашка?
Зяби,
то есть вы уже готовите поля под, под следующую весну. Скажите, в сельском хозяйстве с какого года вы работаете?
В сельском хозяйстве, наверное,
когда начинали?
В 2005.
Это что было? С кого вы начинали?
Начинали с белорусов обычных, ДТ-75, гусеничный, сеять. Пытались. Потом комбайн. Сейчас вот
это
кейс.
Что? Кейс. В 2005 году вы где-то до этого учились?
С ПТУ.
Это где было?
Это было вообще в Казахстане. Я из Казахстана.
То есть вы родом из Казахстана?
Да.
Вот тогда по порядку. Вы родились в Казахстане. Это где? Где
это Кустанайская область, Аркалык.
Это город? Угу. После школы, получается, поступили в ПТУ?
Да. Ну. Отучились.
А какая специальность там?
Тракторист, машинист. Отучились и все, подались. колхоз.
Это там же было, в Казахстане?
Да.
То есть с 2005 года это вы еще в Казахстане работали?
Да. С 2005 года в Казахстане, а здесь я с 2013.
С 2013 года?
Здесь, да.
То есть вы в Россию переехали?
Угу.
Вы один или с семьей?
С семьей.
С семьей. Каковы были причины, если не секрет?
Причина?
Там не было работы или здесь родня как-то вот?
Да нет, и там работа есть, и тут есть. Просто как-то в Россию потянуло, порешали и приехали работать.
Сразу начали работать в СПК-то Волжан?
Да.
Здесь на Никулинском отделении?
Да.
А здесь какая у вас техника? На чем вы работаете?
Кейс, комбайн Холланд и белорус МТЗ-1221.
Такой разброс, да. От импорта до отечественного производителя.
Ну, зимой нечего делать, вот на Беларуси работаю.
Где-то на ферме, да?
Да, да. Где снег, где что.
Вы эту профессию выбрали, когда пошли учиться на тракториста? Вы ее выбрали как? Какие высокие слова? По велению сердца? Или вот вам с детства техника нравилась?
С детства нравилась техника вот эта, как говорится, мазута это все, соляра. Поначалу вообще у меня было желание на КамАЗе работать. Ну, я какой это время поработал, потом учился в СПТУ, это так, чтобы на всякий случай, чтобы были права. Все на КамАЗе как-то не устроило, не понравилось, вот пошел на трактор. Здесь интереснее как-то.
КамАЗ это просто груз перевозить, да? А
да.
Тут вот вы в процессе,
а тут
сами
в процессе
сеете.
Сеешь, пашешь.
Потом убираешь сам.
Убираешь сам.
Ты
наслаждаешься. А там одно и то же на КамАЗе дорога.
Вы сказали, у вас семья, у вас дети есть?
Да, двое.
Мальчик, девочка?
Два мальчика.
Два мальчика. Как вот вы смотрите, сыновья тянутся к технике? Вы бы хотели видеть в этой профессии? Или считаете, что детям нужно более легче?
Конечно, доля? Охота, чтобы полегче им была. Я и сам как-то стараюсь. Не знаю.
Подальше их держать,
да,
от поля?
Подальше от себя держать. Но они тянутся все равно, когда видят, просятся со мной на работу покататься. Приходится брать, что делать.
Вывод такой, что работа у вас очень непростая.
Ну, работа, я считаю, вся непростая. У каждого свои сложности, свои трудности. Ну, ничего.
Что вам помогает?
Помогает
желание. С вашими трудностями.
Интерес к работе.
Все-таки вы считаете, что вы правильно выбрали свой путь, вот вашу профессию, сколько лет?
Считаю, да.
Накануне профессионального праздника, что бы вы пожелали своим коллегам, работягам?
Терпение, удачи, чтобы колеса крутились, мотор работал.
Чтобы ничего не ломалось.
Чтобы ничего не ломалось.
Или поменьше, да?
Можно и поменьше, можно, чтобы вообще ничего не ломалось.
А такой вот еще вопрос. Вы успели в армии отслужить?
Да.
В Казахстане?
Да.
А где служили?
Пограничник.
Вы со стороны Казахстана пограничник?
Китай.
На китайской границе,
да,
служили. Это какие годы были?
2003-2004.
А, то есть уже год, да?
Угу.
Кем вы были? Ну, то есть какая у вас там должность была?
Солдат.
Просто рядовым?
Да.
Вы там с собакой служили?
Без собаки, и так, без собаки.
Вам не захотелось остаться вот в армии, что-то с военной службой связать?
Нет.
Все-таки сельское хозяйство.
Да.
Вам спасибо за беседу. Извините, что мы вас оторвали. Вам тоже удачи, терпения, чтобы ничего не ломалось. Спасибо вам большое.
Праздник к нам приходит. День учителя – профессиональный праздник школьных педагогов, но его отмечают не только те, кто сеет разумное и вечное, но и все учащиеся. Для ребят это возможность устроить радостный день своим любимым преподавателям и очередной повод засыпать их многочисленными букетами цветов. Как же появился праздник школьных работников и почему он выпал именно на 5 октября? Всемирный день учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно. Известно, что в 1965 году в Париже проходила совместная конференция ЮНЕСКО и Международной организации труда, на которой 5 октября было принято рекомендательное постановление о положении учителей. В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В данную категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в начальных и средних школах. Также в рекомендации были описаны цели и политика в области образования, порядок подготовки учителей и важность их профессионализма. До появления Международного дня учителя школьный праздник отмечали во многих странах на национальном уровне. В большинстве государств праздники для педагогов проходили в первой половине октября, так как были приурочены к дате принятия принятия первого международного документа, регламентирующего условия труда учителей. В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по указу Президиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со школьниками, все равно отмечали его на рабочем посту. А в 1994 году президентом Российской Федерации было принято постановление о переносе Дня Учителя на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату – 5 октября. С тех пор работники образовательной сферы точно знают, какого числа их ждут почести и поздравления. Кстати, в некоторых государствах, ранее входивших в состав Советского Союза, продолжают чествовать работников образования по советским традициям. В первое воскресенье октября Национальный день учителя до сих пор празднуют в Украине, Латвии, Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане, Азербайджане. День учителя – прекрасный повод для того, чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе важную и сложную профессию. Многие люди, только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподавателей в их судьбу и карьеру. А пока это осознание не пришло, молодежи лучше довериться советам взрослых и уважать своих наставников, своих учителей.
За щитом.
Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил положение об организации отделов уголовного розыска. Центральное управление уголовного розыска, Центророзыск, было организовано в октябре 1918 года. С тех пор примерно органах милиции стали действовать специальные подразделения для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом. Долгие годы эта служба развивалась и совершенствовалась. В настоящее время Главное управление уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным структурным подразделением Центрального аппарата МВД, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений общей уголовной направленности, розыска лиц, организации и осуществления оперативно-розыскной деятельности. Для миллионов жителей Советского Союза олицетворением идеального сотрудника УГРО был легендарный Глеб Жеглов со своим слегка стеснительным и наивным стажером Шараповым. Этот яркий и неоднозначный персонаж настолько органично вписался в обаятельного, неформатного, как сейчас бы сказали, Высоцкого, что вся страна приняла и встала на сторону Мура, а мальчишки поголовно мечтали стать похожими на Жеглова. Сегодня ажиотаж в органы немного меньше, но значительная часть абитуриентов желает продолжить правое дело. Конечно, жизнь слегка остужает пыл юных романтиков, когда вместо рискованных и интереснейших операций приходится заниматься рутинной работой, но большинство из пришедших в профессию остаются верными ей до конца. Сотрудники уголовного розыска стоят на страже законности и правопорядка, приумножая лучшие традиции старших поколений работников сыска. Уголовный розыск всегда отличала и отличает преемственность традиций, сложившихся годами. Неоценимый вклад в сохранение этих традиций вносят ветераны, которые на протяжении многих лет, отдавая свои силы, энергию и рискуя жизнью, стояли на страже закона. Мало кому известен тот факт, что у персонажей книги братьев Вайнеров Жеглова и Шарапова есть реальные прототипы. Станислав Жеглов, действительно работающий в 60-е годы сотрудник УГРО, и Владимир Арапов, который по характеру больше напоминал киношного Жеглова, чем интеллигента Шарапова. Есть и другие интересные факты. К примеру, в 2007 году на экраны вышел сериал «Ликвидация», режиссер режиссером которого является «Урсуляк». Главную роль в нем исполнял Владимир Машков. Этот сериал быстро приобрел большую популярность. Однако дело было не только в профессиональной работе съемочной группы и талантливом актерском составе, но и неподражаемом характере главного героя, прототипом которого стал Давид Курлянт, легендарный сотрудник одесского УГРО. Он родился в 13 году в Одессе. В 7 лет его отец умер, и мальчику пришлось жить в детдоме. Однако, вернувшись со службы в Красной армии, старший брат забрал его оттуда. Время это было очень тяжелым, так как шла гражданская война. Отмечался также высокий рост преступности. Детдомовские дети, очевидно, были довольно близко знакомы с криминальным миром. Видимо, поэтому Давид еще в детстве решил, что будет бороться с преступниками. Однако он не сразу пришел на работу в УГРО. Вначале Давид работал печником, простым рабочим, сапожником. Вскоре комсомол выдвинул его кандидатуру на работу в уголовный розыск. Благодаря кропотливой и продуманной работе за несколько лет он смог дослужиться до старшего опера. Коллеги звали его профессором по борьбе с бандитизмом, представители уголовного мира, одесским волкодавом. В начале Великой Отечественной войны он участвовал в защите Одессы. Затем в эвакуации Давид активно занимался поимкой преступников в Узбекистане. В 28 лет он стал заместителем начальника управления УГРО Узбекистана. После возвращения в Одессу он столкнулся с наплывом преступности и бандитизма. Люди убивали за еду и продуктовые карточки. С большим трудом Давиду и его коллегам удалось нормализовать обстановку в Одессе. После выхода на пенсию Давид Курлянт долгое время читал лекции в школе МВД. По его воспоминаниям, отраженным в дневниках, и был создан сюжет сериала «Ликвидация». В настоящее время профессионалы уголовного розыска ежегодно раскрывают почти 70 уголовных дел. Это убийства, разбои, грабежи, кражи. Кроме того, сотрудники уголовного розыска ежегодно разыскивают преступников и граждан, пропавших без вести. Первоочередными задачами угрозыска являются недопущение представителей криминалитета во все властные структуры, предупреждение террористических актов, борьба с организованной преступностью, пресечение каналов незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.
Информация для вас. Во многих жилых домах используются отопительные печи, работающие на твердом топливе. Статистика пожаров за прошедшие годы показывает, что основными причинами их возникновения в осенне-зимний период являются нарушения правил пожарной безопасности. Информирует инспектор ОНД по Скотковскому району капитан внутренней службы Иван Александрович Щитков.
Статистика пожаров за прошлые года показывает, что основными причинами из возникновения в осенне-зимние периоды являются нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации различных обогревательных отопительных приборов и устройств. Люди стремятся любым способом обогреть свое жилье, порой забывают о той опасности, которую таит в себе пренебрежение правилами пожарной безопасности. Во многих жилых домах используются отопительные печи, работающие на твердом топливе, дровах. Граждане, имеющие в своих домах и банях такие печи, должны знать следующее. Дымоходы печей в местах пересечения ими перекрытий и крыши домов должны иметь установленные нормативами противопожарные разделки, отступы от горючих конструкций, а перед топкой печи на полу должен быть установлен притопочный металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров. Дымоходы печи и сами печи должны быть отремонтированы и не иметь трещин. Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи в течение всего отопительного сезона, не реже одного раза в 3 месяца. В сильный холода нередко происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающими с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Довольно часто пожары происходят, когда печи во время топки оставляют без наблюдения. Поэтому при эксплуатации печного отопления запрещается оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, располагать топливо, другие горючие материалы на притопочном листе, вывешивать возле печи для просушки белья, допускать перекаливание печи. Основными причинами пожара при эксплуатации бытовых газовых приборов является утечка газа вследствие каких-либо повреждений газового оборудования либо нарушений правил технической эксплуатации газовых приборов. При появлении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические включатели, входить в помещение с открытым огнем или сигаретой. Это возможно вызвать взрыв газа. Особую опасность ставят себе электронагревательные и обогревательные приборы. Ни в коем случае нельзя пользоваться электронагревательными и обогревательными приборами кустарного изготовления или неисправными приборами. Современные электронагревательные и обогревательные приборы, как правило, пожаробезопасны, так как снабжены автоматическими терморегуляторами. Однако, использование одновременно большого количества электроэнергии также тает в себе большую опасность, связанную с перегрузкой нагрузки электрических сетей и большой вероятностью в связи с этим возникновения в них короткого замыкания, что также может привести к пожару. Соблюдение требований и правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печей и различных электронагревательных и обогревательных приборов и устройств позволяет обеспечить ваш дом, квартиру и имущество от пожара.
Так вашу семью зовите и детей вы вестите. Пусть вы вся семья, что в семье семь чудных я.
Наполните жизнь счастьем. Родителями становятся. Яродитель.ру.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.